Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии», и я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот тема у нас обширная – культура. О культуре мы говорим. Говорили о культуре театра, кино, слова нашего русского, о культуре слова. Ну и сейчас вот мы до такой темы добрались – менталитет. Что такое менталитет? Что такое менталитет русского народа?
Да, эта тема для нас важна, особенно в рамках текущих рождественских чтений, которые посвящены именно Востоку и Западу, и вот понять русский народ и картина мира русского народа, русский национальный характер, куда все эти категории вписываются, ближе к Западу или к Востоку, наверное, мы могли бы с вами как раз поразмышлять в рамках вот этой новой нашей действительно подтемы о менталитете и, в частности, о русском менталитете. Так вот, к вашему вопросу, что же такое менталитет?
Да, начнем.
Ну, определить понятие это не так просто, но если говорить самым обычным языком, то это особый способ восприятия и понимания действительности, который характерен со стереотипами сознания, определенной личности, может быть, социального слоя или целой этнической группы людей. Менталитет, таким образом, бывает разных уровней. Конечно, есть менталитет прежде всего личности самого человека, то есть то, какие стереотипы, какой способ восприятия и понимания действительности присущ конкретно этому человеку. Но помимо личного менталитета, безусловно, человек находится ведь под воздействием этих групп, в которые он входит, в те установки, которые приняты в этих группах, и таким образом он может быть в той или иной степени носителем менталитета какой-то группы или народа.
А вот само слово «менталитет», оно русское или нет?
Нет, оно не русское, оно происходит от слова «ментальный», то есть это совершенно не русское звучание, то есть чувствуем мы с вами латинский здесь язык, хотя однокоренным русским словом будет «мнить», «мнение», то есть вот корень здесь такой общий, древний, но вот в разных языках он по-разному отразился. Само слово «менталитет» – это западное слово, присущее социологии и психологии все-таки западной. Поэтому, может быть, конечно, для кого-то из наших слушателей и в целом, может быть, не всегда привычно и даже приятно на слух это слово, и часто его заменяют другими категориями. Но так или иначе, менталитет, он обусловлен и национальными факторами, и групповыми явлениями, и самим личностным развитием человека. Какое, например, он получил образование, какова его бытовая культура была в семье, где он воспитывался, и сам опыт его жизни. Ведь это откладывает отпечатки на то, как он понимает действительность и воспринимает ее. Групповой менталитет бывает разный. Он определяется совершенно разными характеристиками по принадлежности к той или иной группе. У нас бывают разные социальные группы, возрастные, профессиональные, гендерные и так далее. Ну, например, мужчины и женщины. По-разному ведь могут реагировать на одни и те же явления действительности. Мы все с вами об этом знаем, и даже в ходу у нас шутки о так называемой женской логике, например. Хотя и мужская логика тоже имеет свои забавные стороны. Например, взрослые и дети, они ведь тоже по-разному относятся к одной и той же ситуации. Или углубимся в какие-то другие тонкости. Например, человек с так называемым гуманитарным складом ума. Или технарь, в кавычках, да? То есть, опять-таки, здесь эти люди разные вопросы будут совершенно по-разному толковать. Ну и далее мы можем двигаться в другие категории, там, богатые, бедные и тому подобное. Психологический портрет человека тоже может влиять на менталитет. И мы, например, с вами помним про ту бутылку, точнее, про полбутылки. Либо у нас полбутылки осталось, либо уже полбутылки нет. Ну, то есть, да, какая она бутылка? Пустая наполовину, да, или еще полная
говорят,
наполовину?
Стакан, да? Наполовину пустын или наполовину полон.
Да, вот это уже психологические типы людей. Оптимист и пессимист тоже. Видите, их установки, безусловно, будут в той или иной мере влиять на менталитет. Кто-то вот, будет все более воспринимать в радостной перспективе, а кто-то в менее. И так далее. Но вообще, в целом, говоря о менталитете, мы должны с вами признать, что это такое явление, которое действует в нашем сознании как бы автоматически. Mm-hmm. То есть, ну, мы не контролируем свое сознание, когда выносим какие-то суждения, то есть вот интуитивно мы производим какую-то реакцию, и поэтому, конечно, менталитет любой, групповой или личный, он субъективен, ну то есть не объективен. И поэтому, если мы, например, стремимся к объективности или желаем быть объективными, то тогда, конечно, нам нужно сознательно, силой своей воли преодолевать какие-то стереотипы своих менталитетов, которые мы в сознании имеем, и заново рассматривать то или иное явление, чтобы очистить свое восприятие от всех вот этих установок. Но мы должны с вами признать, что до конца объективными мы не можем быть, потому что мы все равно люди, мы носители той или иной культуры, и вот, собственно, абсолютно объективного представления или объективной реакции, или объективного толкования какой-то вещи или события у нас, людей, быть не может. Мы можем, например, только к религии отнести вот эту попытку объективности, ведь в религии у нас есть тот, кто смотрит на все человеческое со стороны и кто свободен от этого человеческого. Речь идет о Боге. Безусловно, и вот Бог в этом смысле единственно объективно и беспристрастно может воспринимать нашу жизнь. А так как мы с вами мыслим часто стереотипно и с этим стереотипным своим мышлением входим иногда в пространство религии, нам не всегда и не все понятно, почему те или иные вещи происходят. И когда нам священное писание или священник предлагает взглянуть на, например, какую-то беду или скорбь в нашей жизни таким-то образом, нам иногда сложно принять эту трактовку, потому что наше сознание бунтует и говорит, что нет, мы не готовы смириться, мы не готовы принять это так. У нас есть вот уже тот опыт и те установки, которые очень сильно влияют на в целом нашу интерпретацию всей жизни. Но, так или иначе, религия – это один из способов, опять-таки, человеку обратиться к этой объективности, насколько он способен. Но сегодня у нас тема несколько иная, это все-таки менталитет русский, то есть мы будем говорить о национальном менталитете.
Об особенностях.
Да. Почему для нас это важно? Потому что ведь наше восприятие реальности связано с культурой, почему мы как раз в рамках культуры говорим об этой теме. Она связана с языком,
с традициями.
С традициями и с религией тоже, с той землей, в которой мы живем, в том климате, в котором мы существуем и так далее. Здесь очень много факторов, и поэтому наш менталитет будет влиять на все в нашей жизни и на те особенности, например, даже того же православия, которое мы с вами исповедуем. Ведь мы с вами, например, чувствуем, что местами греческое православие и русское православие, хоть это и есть одна традиция, она имеет какие-то свои национальные черты. Безусловно, это связано, опять-таки, с менталитетом.
Ну да, иначе просто быть не может, конечно.
А,
вот.
А тем более, когда мы с вами живем в многонациональной стране, когда мы с вами встречаемся с представителями других этносов, других культур, носителей другой религиозной традиции, или же когда мы отправляемся за границу, будь то по работе или на отдых, мы встречаемся с иными менталитетами. И опять-таки, вот это наше русское самосознание, русский способ восприятия действительности вот включается и сильно влияет на то, насколько мы выстраиваем отношения. Таким образом, тема менталитета в целом и способность его, может быть, рационально осмыслить, подойти к нему вот как-то со стороны, может быть, кому-то из наших радиослушателей, да и нас с вами, ну, поможет еще раз переоценить какие-то вещи, может быть, да, и отнестись к каким-то иным зарубежным вещам по-другому. Так вот, скажем о разных народах. Вообще, стереотипов множество И примеров мы можем приводить с вами и записать десятки передач, только рассуждая на эту тему. Но я приведу лишь некоторые самые привычные. Ну вот, например, американец смотрит на разбогатевшего человека. Что он подумает в рамках собственного национального менталитета о нем? Он подумает: богатый, значит, умный.
Да.
Да, потому что только человек умный, способный в этом мире вертеться, напрягаться, двигаться, проявлять инициативу и так далее, он может сколотить, так сказать, себе состояние, да, чего-то добиться. А в русском менталитете совершенно иное отношение. Богатый, значит, наворовался. Да, то есть для нас богатство всегда носит какой-то оттенок...
Криминальный такой.
Да, вот нравственно низкий. То есть что-то в этом есть не то. Мы чувствуем некую порчу. Вот, предполагаем некую порчу.
Неблагородство что-то какое-то.
Да. Или, например, вот мы говорим слово «новый». Опять американцы и русские по-разному будут к этому относиться. Например, какая-то новая вещь. Для американца новая вещь, прежде всего, это вещь, которая лучше старой.
Mm-hmm.
То есть новый, значит, улучшенный, усовершенствованный, имеющий более лучшие качественные характеристики. А для русского человека, когда мы говорим новый, это означает непроверенный, тот, который... еще не до конца изучен, которому нельзя доверять.
Неизвестно, что он из себя представляет,
да,
и как он себя поведет.
Который может нас подвести.
Да, да, да.
То есть новизна вызывает у нас недоверие.
Угу.
Вот, то есть,
настораживается человек.
Настораживает, да. Мы чувствуем, что есть, значит, там что-то, что может нас подвести.
Угу.
Вот. Или давайте с англичанами сравним себя.
Угу.
Вот когда нам наши близкие люди ничего не пишут, не звонят, не связываются с нами, ни о чем не сообщают, у нас сразу начинается биение сердца, учащенный пульс.
Тревога.
Мы думаем, что вот раз нет никаких новостей, значит, несчастье случилось, какая-то беда.
Да.
А вспомним английскую поговорку «No news is good news». Да, никаких новостей – это хорошая новость. То есть, если твои близкие и друзья тебе ничего не говорят и не сообщают о том, как они нынче живут, значит, у них все в порядке. Значит, у них хорошо, и за них нужно порадоваться. Ведь только если что-то случилось, они вот уже действительно так серьезно к тебе вот обратятся.
То есть в крайнем случае только, да.
Да, да, поэтому вот смотрите, вот с английским менталитетом наш русский тоже не сходится. Хотя, конечно, мы будем, когда уже в конце наших бесед о менталитете подводить черту и говорить, а все-таки мы кто, европейцы, азиаты или что? Там мы какие-то вот будем наводить мосты между нами Европой, между нами и Азией. Менталитет вообще нередко заставляет нас видеть и подмечать одни вещи, и совершенно не подмечать другие вещи, которые, например, видятся людьми других национальностей ярче. Вот, например, когда русский человек смотрит на азиатскую женщину, то он прежде всего говорит о том, что она очень покорна. Вот русский менталитет чувствует вот эту как бы некую подавленность, угнетенность, послушание азиатских женщин.
Угу.
Вот. И, например, никогда не замечает, что наши собственные русские женщины, они слишком активны, подвижны и вот гипер. Даже
да.
Активны во многих вещах. А вот азиаты, когда смотрят на нас, русских, они вот это как раз-таки часто подмечают. Они говорят, что вообще в целом русские люди слишком активны, а женщины чрезмерно даже агрессивны.
Чересчур ведут себя,
да,
свободно.
Вот, и совершенно не понимают, когда им говорят о том, что их собственные женщины покорные и пассивные. Для них это...
Ну, это
неявно,
это
потому
нормально.
Что это некая данность этой жизни.
Mm-hmm.
Таким образом, вопросы менталитета еще интересны с точки зрения того, что мы видим и чего мы не видим. И именно
mm-hmm.
сравнение
mm-hmm.
этих вещей вот, позволяет нам расширить картину мира. Помните то самое выражение, да, собственной колокольни? О чем-то рассуждать. Так вот, знакомство с самим собой и со своим менталитетом, а значит и размышление над менталитетами носителей других культур, позволяет вот, расширить и увидеть эти чужие колокольни и как-то прийти, может быть, к какому-то взаимопониманию. Вообще, без знаний менталитетов, иногда сложно понять чужую культуру, особенно если ты не погружен в эту тему. Ну вот, например, возьмем карикатуру в китайской газете. Там изображены девушка и юноша, которые сидят и целуются на скамейке. Например, консервативное европейское сознание будет как толковать эту картину? Она прежде всего будет подмечать, что как нынче молодые люди распущены, какие стали свободные нынче нравы. Нас прежде всего ведь заденет это. А китайцы будут воспринимать эту картину совсем иначе. Они будут видеть в ней именно карикатуру, критику недостатка жилплощади у современных молодых китайцев. Что
то есть более им конкретно.
Что
да?
им негде
да.
вот,
более
быть,
конкретно
быть наедине будет. Друг с другом. И единственное место, где они могут назначить друг другу свидание, это именно скамейка. Поэтому они совершенно в этой картине увидят другие вещи. И мы с вами даже не догадались бы, если бы заранее не знали, что эту карикатуру так нужно читать. Но вот более понятный, например, теперь возьмем Японию. Вот как японские фильмы отражали Вторую мировую войну? Ведь картины о войне совершенно отличались от тех голливудских, так сказать, боевиков, которые повествовали о победах американской армии на территории Японии, да и в целом на Тихом океане. Японские фильмы показывали гибель людей, страдания солдат, плач матерей, когда они получали похоронки. То есть вот это то, что, наверное, нам, русским людям, более понятно. Да, и, например, западноевропейское сознание и американское восприятие совершенно не готово оценить эти фильмы. Им кажется, что это фильмы об ужасах войны, что эти фильмы никак не могут повысить дух своего солдата и собственного народа. Как можно смотивировать, как нынче принято говорить, своего воина, показывая ему такие ужасы? Для западного европейца, американцев этого не ясно. Но для японца это было совершенно понятно. Они показывали, что вот в каких условиях японский солдат выполняет свой долг, какой подвиг он совершает, несмотря на все ужасы. И поэтому вот именно эти картины, они стимулировали солдат далее стоять и сражаться, несмотря на то, что, может быть, они и были агрессорами в этой войне. Но в любом случае для них такая подача войны оказалась именно правильной и главной. Поэтому, видите, вот здесь мы, как русские люди, наверное, ближе именно вот к японцам и вообще вот к азиатскому восприятию беды и войны. Вот поэтому, видите, менталитет в целом и на неких феноменах культуры, и даже массовой культуры, имеет, безусловно, свой отпечаток, и нам нужно уметь правильно это читать. Ну, можно здесь перечислять совершенно разные вещи, когда смотришь, например, что иностранцы говорят о России, о русских, и когда они, например, критикуют, когда они нас хвалят, это все понятно, и многие иностранцы любят хвалить русских, подмечают какие-то особенности вот, русского гостеприимства, какого-то внутреннего тепла и радушия, при этом при внешней холодности и безразличии иногда и многие другие вещи. Но, например, первое, что чаще всего критикуют, это русское неуважение к людям, выражающиеся в опоздании. Вот все и европейцы, и азиаты подчеркивают, что русские все время опаздывают. И это вот некая национальная черта, которая выводит из себя, что немцы, что японцы, они не могут этого ни понять, ни простить. И это для них вообще бесчестие и позор, когда человек не то что не пришел за 30 минут раньше, как, например, это принято в Японии или в Германии, когда человек приходит минута в минуту к назначенному времени, но русские люди вот приходят всегда с опозданием, у них другое восприятие. Они считают, что нужно, чтобы все люди успели вовремя собраться, настроиться, раскачаться, и потом вот уже всем вместе спустя какое-то время начать. То есть это некая опять-таки установка, но она не считывается. Вот иностранцами они очень сильно критикуют нас за это и считают крайним неуважением.
Опоздание.
Да, опоздание совершенно неприемлемо, и вот русских людей прежде всего не любят, что на Западе, что на Востоке, вот за эту черту, потому что в деловых контактах прежде всего, когда мы вступаем в деловые отношения, это всегда первое, вот чем русские люди, увы, отличаются. Ну и так далее. Вот можем вспомнить нашу школу, например, и мы с вами привыкли, что учительница нам долго и упорно объясняет и повторяет, и разжевывает один и тот же материал, и мы с вами привыкаем к этому и думаем, ну, учительница просто пытается добиться, чтобы мы, наконец, это зазубрили настолько, что хотим мы этого, не хотим, мы это поняли и этим умели пользоваться. А, например, в той же Финляндии, которую мы с вами вспоминали в прошлой передаче, где очень с большим уважением относятся к русскому языку и культуре, будет, например, это воспринято, что учитель считает нас дураками. Что почему учитель нам так много и долго что-то объясняется? Как бы мы же объяснили один раз, этого достаточно, нужно идти дальше. Вот, например, такая особенность. И таких вот перекрестных вещей много и разных. Но давайте вот теперь все-таки конкретно к нашему русскому менталитету и основным его чертам. Их очень много, но мы подчеркнем те, которые важны для нашего общения и взаимодействия с другими людьми. Потому что в целом говорить о русском менталитете и о всяком национальном менталитете можно долго. Ну, первая и традиционная, и всем нам с вами знакомая черта русского менталитета – это то слово, которое с трудом вообще переводится на другие языки. Это слово «соборность». Общинность. Коллективность, артельность, разные есть слова.
Но соборность это вот.
Вот соборность главное. Это более такое традиционное и привычное. В целом общинность сознания русского человека и коллективность это национальный приоритет. Вообще национальной ценностью, ключевой для русского человека, как бы мы того хотели или не хотели, все-таки является соборность, то есть превалирование коллективного интереса и коллективной цели над личными. Конечно, мы сегодня наблюдаем картину, когда западное воздействие через культуру, через контакты, через воспитание наших детей посредством анимации, кино, развлечений, какие-то такие вещи вымывает. Не всякому, например, молодому человеку или подростку будет понятно то, о чем мы сейчас с вами, Валентина Федоровна, говорим, но все равно, когда мы говорим о традиционном, а мы с вами будем говорить о традиционном русском менталитете, а соборность – это черта номер один, сказал я тоже по-западному в данный момент. Это происходит от вообще нашего традиционного уклада. Например, в нашей традиционной русской экономике соборность проявлялась где? В крестьянской общине, которая регулировала вообще очень многие стороны жизни нашей. Вспомните наши деревенские посиделки, вспомните хороводы, вспомните наше хоровое пение. Или как, например, и сегодня, несмотря ни на какие влияния, мы можем собраться все вместе за столом и вдруг начать петь
застольные
песни. Да, застольные песни – это как раз-таки проявление вот на таком бытовом уровне вот этой соборной культуры.
Да.
И я вообще в целом сочувствую тем семьям и тем людям, которые, собираясь вместе, русским людям, конечно, встречаются сегодня вместе и уже не поют. И ведь многие представители молодого поколения уже не делают этого, им это непонятно. Они могут вместе сходить, например, в караоке и попеть там, или в крайнем случае, когда они молоды и входят, например, в студенческие отряды или вместе путешествуют, собраться у костра и там за гитарой вот, попеть песни, но это уже, так скажем, особые условия. А вот так вот, чтобы регулярно каждый раз встречаться, если вместе вдруг просто и задушевно
вспомнить
начинать
песню
петь,
какую-то, а потом это, еще одну, да.
Вот поэтому, конечно, это
Все-таки, вот скорее все-таки менталитет действительно
да,
русского
это русская
народа
черта.
Получается.
И вообще, я думаю, если мы хотим вот этот дух соборности в наших детях, например, мы ведь часто говорим о воспитании в целом, проявить и отложить, запечатлеть в них, нам нужно не стесняться. Угу. Вот все-таки петь песни, когда приходят к нам гости, когда мы сами идем в гости, ну просто сесть вот, и запеть. И счастлив был я, когда я приходил к кому-то вот, из, например, людей старшего поколения, да, к моим, например, старым начальникам, когда они звали в гости там, на день рождения или по каким-то рабочим случаям,
они
вдруг они ни с того ни с сего начинали хором все петь. И это было, с одной стороны, мне, как человеку, этого не видевшего в собственной семье, непривычно, но с другой стороны, я чувствовал, насколько вот, они в этой общности чувствуют единство и объединяются. Вот поэтому, потому что когда ты поешь, здесь не до ссоров, не до споров, не до разделений. Это просто вот такое общее дело, угу, которое объединяет всех людей,
и
всех возрастов
преобразует
и пристрастий.
Людей при этом, да,
примеряет.
Примеряет.
Угу. Да, это вот снимает какие-то барьеры и границы.
Какие-то оковы.
Вот, и поэтому соборность постепенно, наверное, вымывается в нашем современном сознании, но все-таки вот она присуща. Соборность проявляется по-разному. Например, она проявляется в установке на взаимопомощь людей. И вообще, в том числе, в расчете на помощь незнакомых. Например, такое представление, что ну, люди помогут, люди пропасть не дадут. Или, наоборот, удивление и возмущение человека, когда ему никто не помогает. Например, споткнулся, упал, и хоть кто бы помог. Да, вот хоть кто бы подошел. Да, ведь откуда эта мысль приходит? Она ведь приходит из представления о том, что я не безразличен другим.
Тут же
что вокруг меня все равно
подбегают.
Как-то я ожидаю, что будут люди, которые подставят плечо. Не важно, что я их не знаю.
Не важно.
Что это могут быть совершенно незнакомые люди, но они призваны мне помочь. Вот это ведь установка на соборность. И поэтому русский человек совершенно не стесняется обратиться за помощью к незнакомым людям. Подойти на улицу и попросить денег.
Да. А вот вы знаете, между прочим, было такое. Люди организовывали помощь. Вот не знаете такой традиции?
Я помню
вот
кассы взаимопомощи.
Нет. Люди строили дом. Тяжелая работа предстояла. И созывали или приглашали, а кто-то приходил сам. И помогали выполнить эту работу. У нас было, мы строили дом, когда были такие ситуации, когда люди сбегались, не только родные, но и какие-то вот совершенно мне незнакомые. Это в детстве, я помню, по детству. Вот это называется прийти на помощь. Или помощь даже называли.
Вот,
помощь.
Вы замечательно, вы меня опередили. Я хотел об этом сказать позже. Вообще слово помощь и помощи.
Помощи
иногда во множественном
числе.
Именно
не помощь, а помощь.
Помощь, да. Вот оно и толока, там еще есть такое слово, оно действительно описывало ту реальность, когда всем селом.
Всем селом.
Собирались
люди.
Ну или
люди. Хотя бы окрестных вот этих вот домов, которые рядом с тобой. А село, если это маленькое, то всем селом.
Соседи. Да,
соседи.
Да. Здесь включается такой концепт, как соседи. Ведь соседи. Вообще сосед для русского человека – это не просто.
Не просто рядом
человек, который обитает в соседней квартире или доме. Да. А сосед – это именно тот, кто всегда отзовется. И вот это тоже проявление соборности. И причем интересно, что эта соборность проявляется в том, что она всегда осуществляется по личной инициативе иногда, что люди видят, что кто-то нуждается в помощи, и человек сам идет.
Предлагает.
И никогда для русского самосознания, это важно, не ожидал никто за это платы.
Нет.
Это всегда
платы
было бесплатно. С течением времени в некоторых условиях иногда угощали людей.
Ну,
садились за стол,
собирали,
и вот
что
чем
есть.
Были богаты,
да,
тем
да,
рады, как
тем
говорится.
Рады, да.
Но вот так вот, чтобы кто-то тебе помог и за это именно отплатить,
нет,
это совершенно не присуще. Мне вот как бы... раз-таки соборность, спасибо, что вы об этом сказали.
Ну, я вспомнила, это у меня было да. просто в памяти с детства.
Это вот как раз-таки традиционное тоже, одно из традиционных проявлений. Вот как раз об этом мы с вами говорим, что мы в целом можем попросить помощи даже у незнакомых людей, не обязательно соседей. И незнакомые люди могут попросить помощи у нас, попросить денег, одежду, приют на ночь, помочь, например, внести или вынести что-то тяжелое из подъезда, например, когда кто-то там что-то привозит или переезжает. Вот. А уж то, что на Руси было, вот эта традиция гостеприимства, когда всякого человека к тебе,
странники,
зашедшего, принято
странники.
Было не то, что накормить, но оставить всегда
оставить
ночевать.
На ночлег.
И если этот человек плохо ел, и в целом, если гости плохо ели, могли даже вставать на колени и говорить, что вот отведай еще. То есть вот эта забота о том, чтобы вдоволь, досыта человека снабдить всем лучшим, между прочим. Не то, что ты лучше оставил себе, а худшее даешь другому. А вот именно угостить гостя лучшим, это тоже вот эти стороны соборности. Вообще, у нас принято друг друга предупреждать об опасности. Осторожнее, яма. Смотрите, споткнетесь, у вас шнурок развязался. Или, например, когда водители друг другу сигналят, предупреждая о том, что там пост проверяющих будет. Да, то, что принято уступать место в транспорте или переводить через дорогу людей больных, стариков, инвалидов, помочь выйти или войти в транспорт, это даже не обсуждается. Это традиционное русское поведение. И, увы, очень жаль,
очень жаль.
Ты наблюдаешь, что сегодня это не...
Порой не проявляется это. Иногда видишь и уже начинаешь удивляться, что это проявление все-таки сохраняется.
Да, да? Вот, но вот все-таки традиционно русское, вот и присущее русскому менталитету, это забота о ближнем.
Да-да.
Вот в идеологии помните лозунг «Прежде думай о родине, а потом о себе». Ведь насколько он понятен и точно отражает нравственный идеал русского человека. Вот ведь он ложится на наше сердце совершенно естественно. Вообще в нашем повседневном сознании есть эти установки. Другим тоже надо. Нужно, чтобы всем хватило. Или вот в транспорте. Другим надо тоже ехать, например, когда набивает это. То есть вот эта мысль о том, что другим тоже нужно. Это...
Как-то и не обсуждается.
Это не обсуждается. Вот эта забота о совершенно незнакомых тебе людях, она в нас жива, она как будто вот...
Продвиньтесь вперед, другим тоже надо ехать.
Да, да, вот как будто бы она где-то в генах, что называется, прописана. Хотя, конечно, национальный характер и менталитет, он генетически не обусловлен. То есть мы всегда так или иначе подсознательно учитываем или стараемся учитывать потребность других людей. Поэтому, когда, например, сегодня со мной был случай, я покупал угощение, чтобы поздравить с Рождеством и святками коллег, и получилось так, что я забирал последнее на прилавке, там вот из, там были разные виды, но вот одного вида я захотел взять все. И стояла девушка со мной, и мне было так неудобно, что вот я сейчас... А вдруг она... Хочет купить это тоже, что вот я сейчас полностью куплю. И я поймал себя на мысли, что я подошел к ней и сказал, что я вот хочу купить все вот эти. Вы не хотели вот это взять? Она говорит, нет, берите спокойно. И тогда я со спокойной совестью пошел и взял вот все из этой линейки.
Ну, это тоже проявление заботы.
Вот, казалось бы, кто меня... заставил.
Учил.
Да.
Кто учил?
Это ведь не некий подвиг, это не нравственное достоинство, не добродетель. Здесь нет никакой заслуги моей. Это просто некий естественный...
Забота о других.
Это некая естественность, вот, которая...
Потребность такая.
Привычна, а по-другому ты не мыслишь себя. И это не категория добра и зла. Вот. А это просто вот категория, так принято, ну так положено. Вот. А иначе ты вот не ты. Иначе какой ты вообще русский человек и какой-то вообще
какой-то
человек.
Какой-то ты не русский тогда.
Да, если ты не ведешь себя так. И вот поэтому, конечно, личные интересы в русском сознании, они достаточно сужены. И, с одной стороны, эта соборность имеет положительные черты, и мы с вами их видим, но давайте скажем об отрицательных, потому что всякое явление имеет обратную сторону. Увы, наша культура, ну, увы, конечно, не для всех, для кого-то это естественно, наша культура репрессирует индивидуализм. Вообще, это социологическое мнение, профессионалы-социологи, исследуя нашу этническую культуру, в целом наш характер, подмечают, что не принято русскому человеку выделяться. Ведь у нас даже есть такие слова, которые с оттенком пренебрежения ко всякому индивидуализму относятся. «Белая ворона», «высовываться», «тебе что больше всех надо». То есть вот когда кто-то вот отличается, и вот это его личное «я» проявляется сильнее, чем общее, нас это смущает. И даже раздражает. У поэта Игоря Губермана, мы его, наверное, с вами помним, была такая фраза, он вообще был известен афоризмами: «Мы строим счастье сразу всех, и нам наплевать на каждого». Вот. Это некая ведь правда жизни. Правда жизни, потому что выделяться – это не для русского человека. Mm-hmm. И вот почему мы с вами, когда говорили о богатом человеке и сравнивали отношения к нему американца и русского, почему мы считаем, что богатый значит вор? Потому что вот богатый человек выделяется. Успешный человек, он не идет в ногу со всеми, и поэтому такого человека как бы автоматически не любят. Ему начинают сразу ставить какие-то подножки, ему завидуют, мешают, вытесняют. Не принято вот кому-то быть каким-то не таким, как все. Но все-таки вот эта соборность, она проявляется в общности. И поэтому, хотим мы того или нет, в целом наше сознание стремится присоединиться к общему мнению. Угу. Русский человек – это человек-носитель мнения большинства. В оппозиции нам не принято быть. Нам принято быть в оппозиции только в том случае, когда все являются оппозицией. Мы с вами будем говорить об одной другой национальной черте уже в следующей, наверное, передаче, о нелюбви к власти. Вот. И там вот как раз-таки власть – это всегда меньшинство, а народ – это большинство. И вот народ всегда дружно должен быть против князя, против царя, против генсека и против президента. И вот если у нас есть оппозиция, то это оппозиция большинства, всех людей. Вот такая тоже особенность.
Опять же, коллективизм здесь какой-то проявляется.
Да, да, да? Безусловно. Угу. Никита Ильич Толстой был такой советский лингвист, правнук Льва Николаевича Толстого, отмечал, что вообще русский человек верит в то, что единство нас спасет. Что вот некая вот эта черта, она лежит в основе нашего сознания. И вот, например, посмотрите, какие темы, ну, те же, скажем, политические, раз мы заговорили об оппозиции, мы очень часто обсуждаем. Какая одна из самых болезненных тем до сих пор для современного взрослого человека? Это распад Советского Союза. Вот. Для нас эта тема до сих пор вот болезненно. Вот,
для большинства.
Да, вот для старшего поколения это вот что-то такое, что, ну, не мыслится.
Но ведь этот распад, он не подвластен нам. Это же происходило по каким-то многим причинам. А мы понять это, к сожалению, оценить это не можем.
Безусловно, там есть разные политические, экономические и прочие причины, но мы с вами ведь судим с точки зрения именно менталитета. Для нас распад Советского Союза, как русских людей, тяжел не потому, что мы экономически что-то потеряли, или что мы потеряли какие-то территории, что наша страна стала меньше по площади, ведь не это боль. А то, что наши соотечественники, наши братья и сестры, русскоязычные, православные, вот они оказались разделены с нами. Они оказались по ту сторону границы, в иных государствах. И вот это чувство разделения, оно гнетет. и вот оно противоречит нашей соборности. Почему вот мы так часто эту тему поднимаем, хотим того или нет, и вот это подчас у некоторых идея о том, что нужно возродить вот Советский Союз, нужно вернуться туда, когда как было хорошо, когда мы все были вместе и была дружба народов. Это ведь проявление вот той соборности, которая присуща русскому. Это наша природная. Это не кто-то в нас специально и насильно разжигает какими-то технологиями. Нет. Это просто мы так мыслим. Это наше устроение такое. Мы хотим быть вместе с другими. Нам нужно чувствовать единство. Всякое разделение нам скорбно. Мы тяжело его переживаем.
Поэтому оно живет и живет в людях, еще продолжает жить. Неизвестно, сколько будет. Да.
Вот поэтому, конечно, коллективизм и соборность – это черта, которая неразрывно связана вообще с нашими, в том числе и политическими вкусами. Ну, Валентина Федоровна, предлагаю, с вашего позволения, на этом остановиться. И если нашим радиослушателям тема о русском менталитете будет интересна, в следующий раз мы продолжим говорить о нем, поговорим еще о соборности и перейдем к другим чертам, к душевности,
русского менталитета.
Да, прочим, которые тоже очень важны и являются определяющим для нашего поведения, наших реакций, нашей веры.
Ну, я думаю, что эта тема очень интересна, потому что мы сами себя не знаем. Так же, как каждый человек сам в себе, ну, сложно ему разобраться. Я думаю, что вот это как раз очень здорово, что мы пытаемся разобраться в нашем менталитете.
И, может быть, не столько мы сами себе не знаем, сколько мы иногда себя сами забываем. И вот эта попытка просто напомнить себе о том, какие мы, будет воспитательно полезно и для любого взрослого человека. И вот размышляя, может быть, над этими темами в своей повседневности, снова задуматься о том, а как я реагирую на то, что происходит у меня дома, на работе, когда я иду по улице или еду в транспорте, если вот эта беседа кому-то вот будет полезна именно с точки зрения вот возгревания какой-то большей теплоты к прочим людям, я думаю, что это будет для нас важно.
Мне кажется, что это интересно, и это важно для каждого из нас. Вот то, что вы рассказывали, то, что я послушала, и виделись какие-то действительно картины из собственной жизни, но только нужно к ним приблизиться, каждому из нас, и как-то посмотреть на себя, да? Вглядеться в себя, кто же мы такие. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня вот о менталитете в целом и о русском менталитете говорил старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Продолжим с вами обязательно этот разговор. Спасибо вам.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.